Всего-навсего только 14 текстов нам предлагают проработать с вами. Но материал довольно непростой. Начнем с самого заглавия. «Когда рушится твой мир?» И первое, что нам надо разобрать, что в этих 14 текстах вы видите, что рушится?
Рушится доверие к Богу.
Благодарю. Есть, принимается. Еще.
Рушится Иудея.
Что?
Рушится сама страна Иудея.
Да, значит, угроза того, что может быть погибнуть Иудея. Спасибо. Еще что рушится?
Оплот.
Да, какой оплот?
Царский, плотской или как?
Военный. Да, ну будем говорить, что сам Ахаз, сказано, восколебалось в нем все. И не только в нем, но и в народе. Ну, еще, может быть, вы заметите что-то, что еще рушится. Что делает Северное царство?
Объединяется.
То есть, смотрите, какой страшный грех. Мало того, что они объединяются с язычниками, то, что категорически запрещено, но они еще и объединяются против братьев, у которых, ну, храм остался и истинное богопоклонение. У меня на этой неделе, ну, везде оно как-то неспокойно. И одна сестра спросила, о чем молиться. И я пообещал, что, говорю, вот, будем проходить урок субботней школы, и вы увидите, что когда рушится абсолютно все, то единственное, о чем мы сейчас будем на массу разрушений, которые вот как лавина идут, есть только один ответ. Поэтому в этом уроке, я думаю, мы его найдем, чтобы не было, ну, как бы наперед сказано. Первый вопрос, который нам надо разобрать, может быть, стих начнем читать, будьте добры, Леонидовна.
С первого.
Да.
И было во дни Ахаза сына...
Минуточку. И было во дни Ахаза. Кто такой Ахаз? Вы не могли бы что-то о нем говорить? Сложно.
Царь израильский.
Нет, но этого маловато нам. Значит, Александровна, пожалуйста, посмотрите. Или, может быть, начнете читать, а мы будем потом пробовать все это корректировать. Значит, по ходу. Четвертое царство. 16 глава. С 1 по 4. Александровна, какая у вас задача? Вы читаете эти тексты, и где вы видите характеристику Ахаза, вы как бы останавливаете текст и называете эту характеристику. Будьте добры, начинайте читать с 1 по 4. Петровна, 4 царство, 16 глава, с 10 по 16. Да, пожалуйста.
17-й год Факея, сына Ремалина, воцарился Ахаз, сына Афана, царя Иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме.
Минуточку, сразу вопрос. Что, о чем вам говорят эти тексты?
Ну, молодой был.
Да, практически, вот человек умер, сколько? 36 лет. Значит, первое, вот что мы о нем читаем, это то, что он умер молодым. Замечательно. Читайте дальше.
И не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его.
Значит, здесь две интересных мысли.
Ну, Давид не прямой отец его.
Ну, не делал угодного, и Бог назван его Богом.
Да, значит, смотрите, странное, ну, может, оно, когда читаешь, так и не задумаешься, то вроде бы обыкновенный текст. Но смотрите, делал неугодное, а Бог оставался еще
его
Богом. Поэтому, собратья, вот это, ну, во всяком случае, меня это шокирует. И не только шокирует, что вот такой молодой человек и такой богоотступник, сколько шокирует, что, несмотря на это отступление, мы сейчас будем говорить по тексту, не хочу забегать, ну, а кто с текстом знаком, те уже понимают, что в этом отрывке, в 17 текстах, описывается, что Бог делает вот для этого человека. Спасибо. Да дальше.
Но ходил путем царей израильских.
И дальше читаем, тут нечего.
И даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилева. И совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом.
Значит, ну вот, вы можете...
Бог был его Богом, а он служил другим богам.
Да, причем очень и очень активен был. Вот вчитайтесь в текст. Сына проводил через огонь, и еще вот прочитай, ну, чтобы оно так запало в душу.
Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилев. Совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом.
То есть, видите, и на высоты он ходил, и что?
И под тенистым деревом.
И под всяким. То есть, он переживал, что вдруг вот этого Бога...
Я не ублажил.
Он видел, что сирийцы... одерживают победу, и он решил...
Но, не спешите. Пока в тексте этого нет. Это будет по Исаии. По Исаии будет Петровна дальше.
И пошел царь Ахаз навстречу Феглафеласару, царю ассирийскому, в Дамаск. И увидел жертвенник, который в Дамаске. И послал царь Ахаз в Курии. Священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска и увидел царь жертвенник. И подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сожег все сожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью медной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север, и дал приказание царя Ахаз священнику Урии, сказал, на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжение и всякой крови жертв окропля его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения.
Благодарю. Сложный вопрос, Петровна, вам, может быть, ваша очередь будет, Антоновна, поможете. Значит, первое, что вас поражает здесь?
Ну, Божий жертвенник отдвинул, а поставил свой.
Да, это отвратительно.
Да. Поражает другое. Дамаск сделал жертвенник по примеру жертвенника, ну, который Господь дал. То есть они должны были ходить туда, а вместо этого они решили поставим себе, правильно?
В Дамаске телец стоит, которого поставил этот
Иеровоам.
Когда разделилось царство.
Ну, я же о чем и говорю, что здесь осталось истинное поклонение, а те придумали, как делать, он берет с них пример. Не да. С истинного, берет оттуда, ну, тянет, они отошли, нет, я оттуда потяну.
Да, и насколько ревностно, и насколько да. Быстро, пока еще визит не кончился,
уже отправил
чертеж, ну, и еще одно, ну, Урия, что делает?
Священник. Слушается.
Да. Урия все делает. Ну, может быть, вот, хотя жертвенник, будем говорить, идольский, ну, дамасский, угу. Точно. А что на нем приносят?
Все как Господу.
Все как Господу. Скажите, что, о чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что ну, царь Ахаз впечатлен завоеваниями ассирийского.
Это
Ассирия. Она завоевала Сирию. И теперь она стала под владычеством ассирийским. И он впечатлен этими завоеваниями, будучи сам же просил помощи. Теперь он копирует все это.
Это он заражение. Очень хочет быть похож.
Да, или это да, по указке. Нет. Ассирийского царя.
Алексей спрашивает, что жертвенник он другой сделал, а жертвы такие же, как да, Господу как живому, да. Как Богу живому.
Приносит. То есть наполовину как бы это двигает Господа, а все же пытается придерживаться тех уставов, которые исполнил.
Как вы это назовете?
Лицеприятие.
Нет.
Это ругательное слово есть. Слышали такое? Компромиссы. Вот, дорогие друзья, самое страшное – это компромиссы. Когда вроде бы все...
Тоже?
Ну, вы не любите дискуссии, но вопрос. Так, а кто на него давит? Компромисс – это когда на тебя вынуждают, и ты пытаешься найти варианты. Как бы, и там,
не
и там,
обязательно.
Всего, и
сам не обязательно.
Но дает нахаза.
Нет, подождите. А вот эта идея, о которой мы говорили, что такое ересь? Вот какую ересь приносил, ну вот мы когда изучали дьявол, да? Ну, были у нас разговоры на эту тему всегда. В чем смысл? Когда есть истина, в нее подливается 10% чего-то там, не знаю, что, но истина есть. И вот она уже растет, и тебе кажется, что все хорошо. Но там 10% того, что не потребно. Так же мы вот да, говорили. Да. В чем смысл этой ереси?
Ну, вот кто, здесь кто вот давит то же самое. Хаза? Если
да.
Тебя надо...
Да никто не ну,
давит. Нет, я отвечу, кто да. давит. Ну, уже раз сейчас спрашивают. На него сейчас поодиночке давил Израиль 10 колен. Потом давила Сирия отдельно, а потом и Сирия, и Израиль решили вместе объединиться и додавить. Поэтому давили на него. И вот почему я хочу вести вот так, как оно есть. Потому что, дорогие друзья, иногда компромиссы происходят не потому, что кто-то на тебя давит, а ты сам хотел бы, ну как, Богу служить и чуть-чуть как бы, ну, иметь еще какой-то...
Поддержку.
Да, гарантию для покоя. Вот с кем-то еще заключить.
На всякий случай.
Да.
Вдруг Господь оплошает, ну вот у меня есть еще.
Вы знаете, я вот хотела еще сказать про Осириса. Ведь когда Ахаз побывал там, он же стал в городе ставить почти на каждом углу эти самые идолов, чтобы кланяться сирийским идолам.
Ну, сирийским, там надо так точнее.
Сирийским, да.
Если это речь о Дамаске, это Сирия.
Но а кто-то смотрел там или читали вы, что он еще сделал хуже, что он в конечном итоге взял и закрыл Дом Божий?
Да.
Надо читать.
Он оттуда вот выгреб все золото, все что принадлежности, отдал этому сирийскому царю, а потом взял его просто закрыл. И да, прекратил служение.
Да, ну в Библии есть, я сейчас не могу сказать, то точно, нам надо двигаться дальше. Давайте еще решим непростой вопрос теперь по тексту. Антоновна, пожалуйста, читайте. Мы на каком тексте остановились?
15-16.
Не. Я уже, мы возвращаемся в Исаии, 7 главу.
Мы первый только про Ахаза поговорили.
Ну, тогда читайте второй. Ну, может, мы за Ахаза, а там, может, еще какая мысль.
Второе Паралипоменон, 28-24. «Собрал Ахаз сосуды Дома Божия, сокрушил сосуды Дома Божия, запер двери Дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме».
Благодарю. Поэтому, дорогие друзья, вы представляете, насколько он был, ну, ревностным.
Реформатором.
Да.
Только вот.
И дальше стих. «И по всем городам иудиным устроил высоты для гождения богам иным и раздражал Господа, Бога отцов своих». Ну, то есть, Господу тоже это было тяжело.
То есть, вы понимаете, какая натура у человека? Мы говорим в другой раз, что надо, ну, чтобы в радость человеку, ну, как-то ободрить его, ну, трости надломленной не переломить. А Ахаз настолько, ну, жестокая натура, что он знает, что Богу будет это очень не нравиться, и он специально делает, чтобы что? Раздражить Господа. Вот это, дорогие друзья, личность, с которой вот сейчас в 7 главе начнется
разговор.
Так. Не повторяем, что он делал, но держим это в уме. Пожалуйста, Антонова, второй текст.
«И было возвещено дому Давидову и сказано: сирияне расположили в земле Ефремовой. И сколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблется от ветра дерево в лесу. И сказал Господь...»
Минуточку, пока не надо двигаться. Как вы понимаете, помните, мы говорили, что все рушится. То даже Ахаз, который вот, ну, уповал так сильно и так много на идолов,
и то
взволновался. Но теперь вопрос такой. Когда сердце вот взволновано, куда оно клонится?
К тому, к чему
прилепилось. Понимаете, дорогие друзья, всегда, ну, хочешь ты, не хочешь, ты будешь переживать ни один момент такой, когда места не находишь себе и глаза не закрываются ночью. Но вопрос такой, куда клонится твое сердце в этот момент? Значит, вы видите теперь безысходность Ахаза. Иванович, читаем третий текст.
Ой, как все плохо. «И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеяр-Ясу навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Беленичному. И скажи ему: наблюдай и будь спокоен».
Минуточку. Значит, может быть, читай еще раз, чтобы мы чуть-чуть текстом прониклись.
Господь говорит Исаии: «Выйди ты, сын твой Шеар-Ясуф, навстречу Ахазу».
Минутку, вот остановись здесь. Какое бы ты выделил слово?
«Ты и сын твой».
Ты бы, сын, замечательно.
Сын как знамение.
Хорошо, хорошо. А кому еще нравится какое слово?
Навстречу.
Навстречу. Вот попробуйте, ну вот, прочувствовать вот это слово. Ведь выйди навстречу не для скандала, не для того, чтобы, ну, его в чем-то там обличать или что. Просто вот сердце всколебалось, всем плохо, все рушится. И в этот момент выйди, что ему навстречу.
Можно я добавлю?
Конечно, конечно.
Дело в том, что почему именно к водопроводному пруду?
Да, пожалуйста.
Ахаз ходил и переживал о том, чтобы во время осады хватит ли у него воды. И в это время, когда он пошел это проверять, Бог посылает Исаию. Иди как знамение. Вместе с сыном.
Ну, по порядку, что бы вы хотели сказать, вначале за сына или за воду?
Ну, и вода необходима, и сын, и шел с ним.
Ну, первое, почему ему, уже раз по порядку, почему надо с сыном?
Потому что сын имел имя, которое было как знамением для него.
Хорошо, а вы знаете, что оно означает?
Ой, идет грабеж.
Остаток вернется. Ну ничего, собратья, это все надо понимать. Потому что когда вот такой разброд, надо понять одну мысль. Что может рушиться абсолютно все, но все равно будут оставаться люди, которые будут называться кем?
Остав.
Еще мысль очень важная. Почему он приходит с сыном? Почему вот сын нужен?
Младший.
Нет, это старший.
Ну, сын, остаток будет.
Да, значит, имя сына...
Должно свидетельствовать, да?
Да, имя сына должно свидетельствовать, что рушится все, но остаток будет сохранен. А почему у воды? Почему у воды еще? Ну, кроме того, что, конечно, он с инспекторской проверкой проверял состояние водоснабжения. Это понятно. Ну, а почему вот еще у воды? Вы помните, что там в Новом Завете с этим связано было?
Воды, народы.
Купальня в Ефезде.
Да, купальня в Ефезде. Но еще лучше это у колодца Самарянка. Угу. Понимаете, вот она приходит за водой, и очень в тему Христос ей говорит, что о воде. Вот точно так, когда сейчас Ахаза интересует что? Вода. Вопрос воды. Мы будем идти по тексту, вы увидите, что? Да, пожалуйста.
Ну, получается, даже как мы прочитали, он раздражал Господа, а Бог все равно пытается до него достучаться. То есть Исаия не приходит с сыном, спешит грабеж. Ускоряет добычу.
Да.
Исаия приходит с надеждой, что остаток спасется. Хочешь были в этом остатке?
Совершенно верно.
То есть он к нему приходит с надеждой.
Да. Понимаете, как все красиво. Ну, может быть, прочитайте еще дальше. Там, ну, Начните читать по порядку.
И сказал ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, да не унывает сердце твое. От двух концов этих дымящихся головень, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириянина и сына Ремалинина. Серия, Ефрем и сын Ремалинин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь, Бог, так говорит: это не состоится и не сбудется.
Благодарю. Понимаете теперь, дорогие друзья, кому служит, кому служит Исаия со своим сыном? Ну, какой личности?
Которая раздражает
Господа. Да, да. Вот я впечатлен этим, и я так сам в глубине души думаю, ну, сколько бы я смог терпеть этого Ахаза? Ну, так если бы я с ним в церкви жил.
Алексеич, можно я скажу?
Скажите.
У меня какая мысль идет, что Господь терпит Ахаза не ради Ахаза, а ради народа. Чтобы сохранить народ свой.
Согласен, согласен, что ради народа и ради Давида. Но смотрите, какую, почему все-таки я хочу...
Он не народу показывает вот эту мысль: проси знамение и дает знамение
великое. Да, давайте прочитаем.
Мы не читали еще.
Да, потому что нам важно идти по тексту. Пожалуйста, сейчас на ваш вопрос. Читай дальше.
Седьмой.
Да.
Так говорит Господь Иегова: не состоится и не сбудется, ибо главою Арама Дамаска останется, и главою Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем исчезнет из числа народов. Самария также будет главой Ефрема и главой Самарии сын Ремалии. Если не будете веровать, то не будете тверды. И продолжал Иегова говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение.
Минутку. Вот это, слышите, что, ну, Антоновна, почему я с вами не хочу согласиться только, что он ради народа?
Нет, не ради, но чтобы спасти, вы, предыдущая наша тема какая была, недостаток руководства, да?
Нет, когда рушится твой мир.
Это.
Один момент скажу, внимательно послушайте, что Бог терпел не только... Ахаза.
Да.
Бог терпел Манассию, и Манассия был спасен. Бог терпит каждого ради каждого. Смысл Голгофы в чем? Он умер за Васю, за Петю и за Клаву, а за остальных не умер. Бог умер за меня. Вот.
За всех.
Поэтому за всех. И делить этого хочу, этого не хочу, он не получается. Он хочет за всех, но вот все не хочет.
Да, значит, дорогие друзья, я... Думаю, что мы двинемся дальше. Мы следующее. Пожалуйста, прочитай еще...
11.
Да, 11 текст.
Проси себе знамение у Иеговы Бога твоего.
Минуточку. Что ты можешь сказать по нашей дискуссии?
Вот он, ответ.
Да.
Кто за кого и что? У Бога твоего, которого ты забыл, ты закрыл его храм, ты выкинул его святыни. Вот у Бога твоего проси.
А он еще, вот Ахаз от него отказался, от Бога, а Бог еще от Ахаза что? Не отказался. Вот, собратья, вот эта мысль нам, ну, всегда работает. С людьми, живя с грешниками, мы должны понимать, что иногда все поставили крест и исключили людей даже. Но что?
А Бог нет.
Ну, слушайте, а Бог еще может говорить ему: проси у меня знамения. Причем какого знамения? Вы можете сказать?
В глубине или на высоте.
Да. То не просто говорит что-нибудь одно, а говорит: вот что выберешь, то и дам.
Вот та идея, о которой мы когда-то говорили, о точке невозврата. Да?
Да.
Вот мы сейчас к ней придем.
Мы сейчас вот придем к точке невозврата. Ага.
Но да. Все-таки здесь, на мой взгляд, есть немножко, как вот синхронизировать царство и Исаию все-таки. Но на мой взгляд, сейчас мы читаем это начало.
Братья, я хочу, чтобы вы просто меня поняли, в чем дело. Я не хочу зацикливаться на датах и хронологии событий. Потому что кроме, ну будем говоря, ну споров и дискуссии, я потеряю вот то, чем я, ну...
Пишу сейчас.
Да, и вот чем я живу, чему радуюсь в жизни. Понимаете, мелочиться на это, кто может и кому в радость, и кто точно знает, что он все высчитает.
Ну, о чем мысль? Я, мысль, слова «проси себе знамения», на мой взгляд, даны на фоне колеблющегося сердца.
Да.
Не на фоне того, что он позакрывал и повыбрасывал все службы. Это потом. Это не сейчас. Вот в этот момент его сердце колеблется. Он там и на высотах, он и под тенистыми деревьями, он всему кланяется. Его сердце, вот пока есть у него такое вот состояние. И вот мне интересно, это впервые спрашивает иудея, сталкивается с таким вот военной угрозой. Масштаб это первое, вот интересно для меня часто.
Позволь с тобой не согласиться, знаешь почему? Потому что это не колеблющийся, когда ему предлагают знамение, а он говорит не буду. А там поставил и под деревом, и под дубом, и под тем, и под тем, а там не колебался. А тут тебе вот прямо Бог говорит, проси. Если бы колебался, сказал, да-да, давай, я ж хочу. А получается, тут совсем другое колебание.
Однозначно, Лайт пишет, что это был надменный отказ.
Давайте прочитаем текст. Петровна, пожалуйста, прочитайте там ответ Ахаза на предложение Бога.
12.
И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа.
Ну, 12. Как вы оцениваете этот ответ?
Я понимаю,
ну, я бы оценил по тексту, хорошо ответил. Ну, не хочет затруднять Бога. Да.
Очень благочестивый.
Да, благочестивый. Ну, дух творчества.
А другим жертвы приношу.
Слушай.
А перед этим благочестивый.
Да.
По тексту так, а на самом деле нет.
Да. Значит, смотрите, дорогие друзья, вот религия Ахаза, она такова. Он очень хорошо знает, как правильно ответить, и даже по Христу. Ну, как Христос говорил, не искушай Господа Бога твоего напрасно. Поэтому это, ну, в кавычках, подражание Христу только языком. Чтобы вежливо, ну как бы сохраняя вид благочестия, отказаться от конкретного предложения, на которое ему надо ответить.
Ну потому что приняв предложение Бога, попросив знамение, он точно знает, что Бог ответит.
Конечно.
Он точно знает, что Бог ответит. Если Бог ответит, значит, ему нужно понести ответственность, изменить то, что на сегодня неправильно. А он этого менять не хочет и не собирается. Да. Поэтому и отказывается просить знамения.
Сам Бог ему говорит, что не состоится и не сбудется то, что чего ты боишься. Но зная свой грех, он не может принять. Вот решение Божье.
Да. Ну, я бы сказал, не столько греха, сколько зная свой план. У него есть гениальный план обратиться к Ассирии. А тут Бог говорит, да подожди, 65 лет, а тут пустое место, от обоих будет, обоих.
От Ассирии.
Не, от Сирии. От Сирии и Израиля. 65 лет, вот тебе знамение, то только пикни. Я тебе дам знамение, ты только аллилуйя, аминь, не упадешь. Вот. Но он говорит, вау, у меня есть план
гениальнее.
Альтернативный, гениальнее.
Да, гениальнее, чем твой.
Да.
65 спасибо. Лет надо ждать, а он думает, что сейчас.
Петрович, восхищаюсь исполнит. Этой мыслью. Спасибо тебе большое. А. И я так верую. Хорошо. Пожалуйста, кто там читает? А то я потерялся. 13 текст. Петровна.
Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей? Что вы хотите затруднять и Бога моего?
Благодарю. Значит, Петровна, какой класс людей еще есть по пророку Исаия? Исаии?
Дом Давида.
Затрудняющих Господа.
Затрудняют людей. Что вы хотите затруднять и Бога?
Да, значит, есть класс людей, которые что любят делать?
Затруднять.
Понимаете? Вот мало того, что вот масса проблем кучу, еще люди умудряются и искусственно, понимаете? Да, еще затруднять. Причем, да, Ахаз был специалистом, который мог что сделать. Не только затруднить всех, но что еще сделать?
И Бога
затруднить.
Перевод Макариас говорит: тогда сказал: послушайте, дом Давида, разве вам мало того, что вы досаждаете человеком, что хотите и Бога моего оскорблять?
Ну, суть та же.
Да, суть та же.
Просто мы сейчас сталкиваемся с ярким моментом. Вот он прослеживается на протяжении всей Библии. Есть вот два плана. Ну, Божий план А и план Б, вот то, который получился.
Личный.
Есть, да, Божья воля, Божья мечта, замысел, вот план А. 65 лет Ефрема и там Израиля, ну это вот, Сирии, да, и это, ну их не будет, этих угроз и Божьих, ну так сказать. А получилось другой вариант.
Хорошо. Значит, мы в 14 или в 14 тексте. Пожалуйста, читайте.
Итак, сам Господь и даст вам знамение все. Дело в чреве Ефреме, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обеими царями ее. Дальше, да?
Но Ну вот мы приблизились к изюминке этого урока.
Да, пожалуйста.
Ну накал, так кто же это за таинственный младенец, Эммануил?
Да. Ну, пожалуйста, можете высказаться по тексту, как вы это видите.
Эммануил, с нами Бог, Иисус.
Ну, где же Иисус? 65 лет.
Там, блин,
65 лет, а сам даст на вид.
Дело в том, что я понимаю, как...
Исаия сын?
Петровна, подожди минуточку. Что делает Господь? Он понимает, что сейчас его Ахаз не поймет. И то, что он хотел ему вот сейчас приготовить, он его не принимает. Но, как мы читали, что остаток будет, то Господь показывает, что будет то семя, которое спасет мой народ. Ты этого не сделаешь, но от меня будет то семя, которое спасет.
Да, пожалуйста.
Ну и как ситуация складывается. Ну раз ты не просишь знамения, то я тебе сам дам знамение.
Да.
Господь говорит: вот тебе будет мальчик, Эммануил, а ты девушки. Вот. И вот посмотришь сам на мое знамение.
Да. Значит, дорогие друзья, я верю, что это пророчество имеет двойное исполнение. То есть та женщина, возможно, даже присутствовала, или девушка, там тоже спор, очень большой богословский, девушка она или молодая женщина.
Девица на выданье.
Да. Значит, чтобы не было никакого спора, исполнение или комментарий этого текста в Матфея, в первой главе, кто-то скажет по памяти?
Родословные.
Не родословные.
Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему.
Да, значит, окончательное исполнение
в Иисусе.
Но мы должны понимать, что был конкретный разговор у человека, который царствовал 16 лет. И в этот период его царствования ему и это, скажите, остатку давалось еще одно знамение. Но я еще так для себя толкую это. Пожалуйста, кому не нравится, ну, можете не принимать это. Но я понимаю так, что к имени Исаия, как, что имя означает?
Господь спасение.
Да, Господь спасение. Поэтому, когда вы приходили и звали Исаию, то вы говорили, что Господь спасение. Когда Исаия звал первого сына, то что он кричал?
Остаток
спасется. Слышите? Так вот, так как имена этих, ну, Исаии, и пока одного сына, и пока, потому что восьмую главу мы не имеем права забегать еще, пока эти имена звучали, то Бог решил, что надо еще, чтобы регулярно это звучало, чтобы одному из родившихся мальчиков дали что?
Имя Эммануил.
Имя Эммануил. И тогда, когда мальчика звали, что звучало? Ну, не сестра Валя, а как?
Господь спасение.
С нами,
не, не, с нами Бог. С нами Бог. Слышите, с нами Бог. Вот так оно исполнилось во дни этого, скажите.
Ахаза.
Потом оно исполнилось, слушайте внимательно. Потом оно исполнилось в жизни Иисуса Христа. Где вы еще находите исполнение имени Эммануил?
В конце, в Откровении.
Здорово.
Я буду с ними и буду их.
Здорово.
Их Богом, они будут моим народом.
Откровение 1.3, по-моему, если память не подводит.
Жен читающий.
Не-не-не. Не-не-не, подождите, что я говорю. Откровение, 21 глава, 3 текст.
И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом и».
Вот. Но перед этим еще есть одно обетование. И оно зачитано. Оно зачитано, но просто вот сейчас вы не можете его вспомнить.
В Исааке?
Нет. Вот обетование об Эммануиле. Ну, откройте Матфея 28 главу.
Я говорю, все с вами до скончания.
Да, громко скажите, и все. И кто хочет, пускай ищут.
Все с вами до скончания века.
Слышите? И последняя мысль. Почему надо было идти с сыном? Почему у воды? Потому что Христос хотел продемонстрировать наглядно, что ты о воде переживаешь, а вот вода, которая льется из уст Исаии и его сына, слышите? А потом еще она льется из уст, не-не-не-не, из уст того малыша, которому дают имя Эммануил, и знамение которого ты не хотел. А вот теперь ты можешь, ну, это слышать. И я думаю, дорогие друзья, что до самой смерти потому что этот мальчик, очевидно, был с того окружения, что Исаия, Ахаз, и до самой смерти.
Он
слышал, как этого малыша звали, или разговаривали с ним, и он слышал это. Бог
с нами.
Бог с нами. Но он, а он не с ним. Мы до Ахаза еще дойдем, потому что о его смерти мы будем чуть-чуть вспоминать в 14 главе. Ну а пока вот такой урок. Пожалуйста, у кого есть какие мысли? И...
Ну, хотелось, да, ну так, вставить ремарочку вот в этот список. С нами Бог исполнилось еще и буквально при следующий царь, Языке будет.
Да.
То вот там этот гигантское войско в 185 тысяч, с нами Бог исполнилось тем, что оно просто в одну ночь вот так клац и пало.
Да.
Да. И вот тоже это...
И Езекия там уже, раз затрагиваем этот вопрос, Езекия там четко произносит имя этого малыша. Он говорит, с нами Бог.
То есть это вот тот контраст, что Ахаз устремляет свои взоры на золото и на Ассирию, минуя Бога, как бы. А этот говорит, Эммануил, как знамение.
Да.
С нами Бог. Ты не туда, да. Наша здесь. И вот это вот у него мысли туда, а тут знамения сплошные.
Ну еще, и даже я вот люблю эту мысль, что Исаия начинает воспитывать и приучать народ к идее, что Бог что-то будет совершать через сына. Вот у него есть сын, и через сына Исаия на пару пророчествует. Ну там почему, может быть, они еще вдвоем, потому что закон был таков, что только два свидетеля. Поэтому, возможно, еще и эту мысль. Хотя могут возразить, а сколько ему лет, был он еще дееспособный или нет. Но факт того, что Бог сказал, иди с сыном, для меня этого достаточно.
Вот когда рушится твой мир, вот что рушилось в Ахазе? Мир в смысле покой, либо мир как его...
У него
распадалось абсолютно все. Сына через огонь провел, сам всколебало сердце, прожил только 36 лет, пошел по плану, который он принял и сказал, раб твой, не, сын твой, раб твой.
Я.
Но Библия говорит, но он был ему в тягость. Ты представляешь? Увалил все золото и весь золотой запас страны и церкви, и он ему что? В тягость. И умирает, дорогие друзья. И да, ну, дойдем.
То есть, да, когда рушится твой мир,
да.
То есть, что я...
А в нас всегда что-то рушится, Петрович. Всегда что-то рушится. Ну что ты в этот момент делаешь, вот когда все рушится? Понимаешь? А оно рушится, и чем дальше, дорогие друзья, тем рушится будет больше. И вот одна надежда. Эммануил.
Кто-то может так из памяти сказать. Это первая в Библии вот, масштабная угроза, национальная угроза. Ну, вот Иудея, в частности.
Я боюсь отвечать, тем более
на эфир.
На эфир. Понимаешь?